Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Пхеньян намерен активнее бороться с врагами и укреплять армию. Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил о необходимости поменять стиль работы в связи с провокационной ситуацией на Корейском полуострове. В Сеуле, в свою очередь, заявили, что будут отправлять собственные дроны в ответ на беспилотники, прилетевшие или прилетающие из Северной Кореи. Разбираться в этой непростой ситуации будем с доцентом Дальневосточного федерального университета, кандидатом политических наук Андреем Губиным. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Владимирович, давайте начнем с базиса, что ли. Вот Ким Чен Ын говорит о том, что ситуация на Корейском полуострове провокационная. Ну, действительно, мы помним прекрасно последний случай, когда северокорейские дроны залетели на территорию Южной Кореи. Пришлось поднимать истребители. Один из них потерпел крушение. Вот теперь в Сеуле действительно говорят, что будут свои беспилотники использовать. Но говоря о провокационности ситуации на Корейском полуострове, конечно, Ким Чен Ын имеет в виду Южную Корею и Соединенные Штаты, которые за ней стоят. А если так вот попробовать все-таки взвешенно подойти, кто источник основной вот этой провокационной сложной ситуации в этом регионе?
Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз, Илья, потому что источник, скорее всего, кроется как раз в непонимании и во временной неспособности двух сторон договариваться и вообще, в принципе, выстраивать какой-либо диалог. Скатываться в взаимные обвинения и шаги не всегда понятной направленности, но способны вполне вылиться в некие стычки. Да, не хочу говорить слово конфликт или какие-то еще более, но в инциденты и стычки. Поэтому ситуация действительно довольно сложная и провокационная. Обвинять кого-либо здесь сложно, поскольку, на мой взгляд, главный враг все-таки непонимание. И, конечно же, Соединенные Штаты, которые за этим наблюдают, и я думаю, что не без удовольствия, поскольку это полностью отвечает их интересам. Если два корейских государства не способны договариваться, это полностью отвечает духу политики Вашингтона и вообще концепции такой разъединения власти и властвования.
Андрей Владимирович, ну в связи с очень плохим бэкграундом, который существует между двумя Кореями, помним Корейскую войну прекрасно, и которая унесла, между прочим, почти до 4 миллионов жизней, это совершенно колоссальные потери для корейской нации, и тем не менее, вот вы говорите, что источник этой ситуации — неспособность договариваться, да, идти навстречу друг другу, а кто вообще в принципе может навстречу пойти первым в этой ситуации? Вот Сеул обладает какой-то субъектностью в этом смысле? Или, например, если Пхеньян какие-то шаги сделает навстречу, поймут ли Ким Чен Ына, скажем, представители элиты и в целом народ?
Да, действительно, оба варианта, они и хорошие, и плохие одновременно, поскольку ведь вспомним периоды президентства, хотя бы Мун Чжэ Ина, да, предшественника нынешнего главы корейского государства Ин Сук Ёля, и до этого со времен политики солнечного тепла в Южной Корее практически несколько южнокорейских президентов в последнее время встречались с северокорейским лидером, либо выказывали желание договариваться, существовал канал связи, существовали некие обмены. Во времена президента Ли Мэнбака это было прекращено, и в последний период правления президента Пак Кон Хэ тоже политика по отношению к Северной Корее стала более дистрибьюной, что ли, более такой реваншистской. Нынешний президент Ин Сук Ёль вообще никакого желания к диалогу не демонстрирует. Поэтому ожидать каких-либо шагов, конечно, довольно сложно от него в позитивном ключе, поскольку, не знаю, обладает ли он действительно здесь какой-то субъектностью, то есть все-таки не хочется обижать наших южнокорейских соседей, поскольку в определенные времена Сеул показывал вполне себе здравомыслящие и адекватные шаги. То есть, в общем-то, он вполне способен и вырабатывать определенные политические решения, их реализовывать. Не всегда Соединенные Штаты либо успевают реагировать, либо хотят реагировать, поскольку иногда какие-то другие задачи. Но сейчас действительно внимание Соединенных Штатов приковано в том числе и к Азии. Это и Тайваньский пролив, а, конечно же, это Корейский полуостров. И любая нестабильность в этих районах будет на руку Соединенным Штатам, поскольку отвлекает потенциал своего главного геополитического визави Китая.
Да, но Китай, конечно, будет внимательно, он сейчас внимательно наблюдает, а будет еще внимательно. А вот все-таки вы оцениваете ли вы какой-то военный конфликт, более или менее полномасштабный, между КНДР и Южной Кореей, как вот эту вероятность, как высокую, ну, учитывая слишком часто случающиеся инциденты на границе, да, беспилотники — это один из эпизодов, а до этого там и гаубицы стреляли, и тоже самолеты поднимали в небо южные корейцы в большом количестве. То есть это становится такой практикой, к сожалению, систематической.
Ну, вы знаете, эпизоды случаются достаточно часто в истории межкорейских отношений вообще. Разного рода довольно трагических событий много. Но, тем не менее, после 1953 года каких-либо полномасштабных событий, серьезного конфликта не происходило уже практически 70 лет. И я думаю, что как раз вот это вот... война, унесшая несколько миллионов жизней, вот эта большая трагедия корейского народа, она как раз и историческая память, поскольку в Азии время течет несколько по-другому, гораздо более медленно, и память живет дольше. Вот именно это сдерживает и Пхеньян, и Сеул от каких-то необдуманных шагов, но это пока, что будет дальше, не очень понятно, но северокорейские товарищи, в общем-то, показывают, что называется, выдержку, но, надо полагать, и их нервы тоже не до конца могут быть стальные. Плюс внутриполитическая ситуация в Северной Корее, хотя и довольно трудно ее оценивать.
Ну да, когда говорят о политике, в первую очередь, в последнюю, точнее, очередь, имеет в виду КНДР. Ну, а внутренней политике.
Да.
Скажите, пожалуйста, поэтому, Андрей Валерьевич, да, вот все-таки Ким Чен Ын говорит о том, что надо укреплять обороноспособность КНДР, и, в общем, да, действительно, активнее бороться с врагами, в общем, очень целенаправленно идти по этому пути. А что касается расходов на это самое укрепление обороноспособности, потянет ли КНДР новые траты? Вообще, откуда берутся деньги на весьма такую мощную армию и плюс на ядерное оружие, которым президент Южной Кореи вот опять вспоминал недавно?
Да, достаточно интересный вопрос, или откуда в условиях отсутствия рыночной экономики берутся деньги. Но, тем не менее, система плановой экономики и социалистического способа производства, она в Северной Корее присутствует. И где-то мобилизационных мер по мобилизации всего ресурса и народного хозяйства, и народных масс. И в нужный момент Северная Корея может, что называется, сконцентрироваться на каких-то конкретных задачах. Не стоит целью создания комплексного потенциала противодействия во всех сферах. Я думаю, что здесь Пхеньян как раз делает ставку в основном на свои стратегические силы, ракеты, вероятно, с ядерными боезарядами, как основное средство сдерживания. И на самом деле расходы на поддержание данного вида вооружений не такие большие. Они меньше, чем содержать многомиллионную армию, всякие дорогущие истребители, авианесущие корабли и так далее, и подводные лодки. Все, чем сейчас занимается Южная Корея. Поскольку Северная Корея наступать ни на кого не собирается, а сдерживание и эшелонированная оборона – это основная тактика, основной, что называется, элемент военной стратегии КНДР. Это можно сделать достаточно малыми силами. Откуда поступают средства? Ну, здесь, опять же, можно совершить очередной кивок в сторону Китая, поскольку во времена ковидного ужесточения, конечно, сотрудничество между странами и взаимодействие снизилось, но, тем не менее, соседство с такой могучей страной играет на руку Северной Кореи.
Вот если говорить о вооруженных силах Северной Кореи и уже упомянутом ядерном оружии, хотелось бы понять, ну, может быть, придется опять Китай в этой связи вспомнить, а может быть, не придется. Так вот, обладает ли КНДР технологическим суверенитетом? То есть все технологии, по которым создаются, ну, более или менее современные образцы северокорейского оружия, это создается внутри этой страны или что-то извне поступает?
Это довольно интересный вопрос, и он является таким, знаете, предметом споров и научных, и не очень научных дискуссий и в блогосфере, и таких теорий заговора.
Ну да, обычно, знаете, еще и про Иран примерно так же, да, задаются такие же примерно вопросы. Ну, про Иран мы не будем, про Северную Корею все-таки.
Я думаю, что здесь некий микс и удачное сочетание разного рода технологий, поскольку, в общем-то, технологии производства ракет не являются каким-то уж огромным секретом. Какие-то базисы, они в любых учебниках существуют, и северокорейские инженеры достаточно хорошо подготовлены, в том числе и в Советском Союзе, и в Китайской Народной Республике, ну, в общем-то, и в современной России северокорейцы учились. Существовали какие-то теории, что некие там наши специалисты в темные 90-е помогали Северной Корее, но это только на западной прессе базируется, никаких доказательств этому нет. Но таланту северокорейских инженеров, в общем-то, не откажешь от трудолюбия. Я думаю, что они с миру по нитке собрали. Где-то прослеживаются и американские старые технологии 60-х годов, где-то, бесспорно, и советские технологии прослеживаются, и иранские, и наработки пакистанцев. Все это попадает в Северную Корею, внимательно изучается весь мировой опыт, и на местные рельсы переделываются методом проб и ошибок. Да, еще один ответ на вопрос, почему так много испытаний, чтобы наконец-то выбрать нужную модель развития и создать ракеты, которая действительно будет работать и будет способна долетать и попадать.
Вот европейские эксперты разные предположения строят, как будут, например, Соединенные Штаты реагировать на последние вот эти истории с дронами, с истребителями, которые Южная Корея поднимала в воздух. Вот предполагают они, что, скажем, в Южную Корею будут переброшены дополнительные самолеты-разведчики американские, ну и некоторые другие усилия предприняты. Как вы считаете, военное присутствие США в данных условиях в Южной Корее и, например, в Японии, оно будет увеличено или останется примерно на прежнем уровне?
Я думаю, что увеличивать именно количество большой нужды нет, а вот рост качественного и, так скажем, именно потенциала, тоже не хочу говорить слово агрессия, но потенциала именно с точки зрения военного потенциала, многомерного потенциала, с точки зрения наблюдения, наведения и подавление, конечно, Соединенные Штаты будут наращивать, используя собственные наработки и, безусловно, технологическое превосходство. Это касается и Японии, и Республики Корея. С точки зрения численности такой большой нужды нет. Содержать какие-то большие контингенты. В Японии так 50 тысяч, в Южной Корее 28.
Да, а это вполне себе внушительная цифра.
Новое вооружение появится.
А вот учения, да, учения американо-южнокорейские, которые очень сильно раздражают по понятным причинам Пхеньяна, они вот в прежнем режиме будут продолжаться? Или, например, есть смысл сейчас их отложить, там, плановые учения?
Здесь многое будет зависеть от самих южных корейцев. Но, бесспорно, они понимают, что Пхеньян любые действия совместно с Соединенными Штатами, тем более, если отрабатываются сценарии, допустим, нанесение ударов по береговым объектам, по защищенным целям, по вскрытию ПВО, ну, тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, против кого такого рода операции планируются. Конечно, север это очень раздражает, и здесь очень многое будет зависеть от Сеула. А пока нынешний президент не во всем показывает благоразумие и где-то потакает желание американцев, да, показывать такую комплексную мощь. Но северных корейцев напугать довольно сложно.
Довольно сложно. Спасибо большое. Давайте пока на этом остановимся. Спасибо за комментарий. В эфире «Радио Спутник» был доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.